Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наше путешествие, исследование вместе с тем в нашем цикле «Православие и культура», где нашим постоянным гостем и является кандидат культурологии, искусствовед, историк, музыковед, доцент, лауреат премии Павла Петровича Бажова Дмитрий Владимирович Суворов. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот сегодня мы такой перескок некий делаем в другой вид искусства, где мы будем говорить сегодня об архитектуре второй половины 18-го и начале 1-3 19-го столетия. Ну, само собой разумеется, минус только в одном, в том, что мы не сможем показать через радио все те прелести, все те изменения.
Но есть его величество интернет,
где да, можно зайти. Да, но есть его величество интернет, но тем не менее рассказать, поразмыслить, проанализировать то, что происходило в этом направлении, мы, естественно, все вместе с вами можем. Итак, русский классицизм поставил русскую архитектуру второй половины XVIII века, как известно, на ведущее место в развитии мировой архитектуры. Ну, характерные принципы классицизма, что стало самой основой, это единообразие, согласованность, порядок, создание иллюзии гармонии и разумности, монархии, политики, просвещенного абсолютизма. Вот такое объемное определение. Итак, Дмитрий Владимирович, что же у нас в этом смысле происходило во второй половине XVIII века?
Вы знаете, начать хочется с очень зримого и, так сказать, наглядного образа, тем более, который вот не так давно появился, и который, опять-таки, благодаря интернету сегодня может быть доступен для любого вот нашего слушателя. Значит, в Санкт-Петербурге, а это город, вокруг которого будет вертеться львиная доля нашего сегодняшнего рассказа, не так давно появился новый и очень интересный скульптурный памятник. Вот, ну, я думаю, никому не надо объяснять, что...
Не так давно, в смысле, в наше современное время.
Да, в наше современное время. Вот, дело в том, что, я думаю, никому не надо объяснять, что скульптурно Санкт-Петербург один из самых богатых и самых представленных городов России, вот опережающий, на мой взгляд, даже Москву в данном случае по количеству и по качеству памятников. И вот появился уникальный памятник архитекторам Санкт-Петербурга. Значит, он находится в Александровском парке. Объясню, значит, не путать с Александровским садом. Александровский сад в Петербурге находится недалеко от Зимнего дворца, он окружает Адмиралтейство. Там, кстати, тоже есть уникальный памятник путешественнику Пржевальскому, который многие принимают за памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что они были настолько похожи, что родилась даже версия, что Сталин был незаконным сыном Пржевальского. Вот. А Пржевальский, кстати, проезжал через те места, где Сталин родился. Так вот, а Александровский парк находится на Петроградской стороне, недалеко от Петропавловской крепости, в сторону вот там, где начинаются вот эти большие проспекты Петроградской стороны, недалеко от мечети. И вот там недавно появился уникальный памятник вот восьми самым знаменитым архитекторам Санкт-Петербурга. Угу. Там такая скульптурная композиция. Восемь человек сидят за столом. Ну, кто-то сидит, кто-то стоит. Девятый стул почему-то свободный.
Ага.
Да, кстати, сейчас в Петербурге немедленно родилась традиция посидеть на этом стуле, и якобы там будут всякие интересные бонусы.
Да,
вот это там представлены Воронихин, Захаров, Баженов, Трезини, Растрелли, Росси, Монферран и Тома де Тамон.
Да.
Вот, я не случайно их перечислил, потому что для слушателя сразу будет понятна специфика происходящего. Звучали русские, итальянские и французские фамилии.
Да.
Вот, но в этот список надо добавить Ринальди, Бренна, Моторнови, Киамери, Чивакинский, Старов, Стасов и Штекеншнейдер, как минимум. То есть, видите, еще 8, это только если говорить про Петербург. А если подключать Москву, то тут требуется назвать еще Казакова, Бове, Жильярди, вот, и еще там нескольких, так сказать,
людей. Это все те художники, архитекторы, которые вот как раз...
Это как раз наша эпоха.
Наша эпоха.
И Константин Тон на закуску. Так вот, значит, во-первых, сразу вот из этого может исходить очень важный момент нашего разговора. Дело в том, что кто конкретно создавал вот этот облик новой классической русской архитектуры. Тут надо, почему я сказал новый. Вот, знаете, мы очень часто обсуждаем момент, связанный с переживанием России догоняющей модернизации,
догоняющего
типа культуры. Сегодня этот разговор у нас тоже опять возникнет, потому что он абсолютно необходим. Но надо сказать, что в области архитектуры, в области зодчества все модификации российской цивилизации никогда не были в учениках. Вот если вспомнить Киевскую Русь, там была архитектура, не требующая никаких комментариев. Она сохранилась в Украине, она сохранилась у нас на территории Российской Федерации в господине Великом Новгороде. Самый старый собор России, Софийский собор, построен в Новгороде. Потом будет эпоха раздробленности, эпоха ордынская. В это время начинают возникать региональные школы. Владимиро-Суздальская, та же Новгородская, Псковская, потом Москва и так далее. И до 15 века эти памятники, их не так много сохранилось, опять-таки в основном Новгород и в основном Золотое кольцо в России, потому что в Москве, например, памятников до 15 века включительно немного, вот, но они есть, они хорошо узнаваемы, потому что стилистически все эти как бы эпохи дают абсолютно разную картину, то есть для человека, знакомого с архитектурой и шире с искусствоведением, они сразу узнаваемы. Потом, как мы помним, эпоха Ивана Третьего, когда Московский Кремль, который строился руками итальянцев, это мы помним.
Да.
А затем уже на излете эпохи Ивана Грозного начинается эпоха русского узорочья, русского барокко. Первый известный нам памятник и самый знаменитый — это Василий Блаженный. Потом весь 17 век, так сказать, различные модификации русского барокко. И вот потом, причем любой из них абсолютно самодостаточен. Я еще раз повторяю, здесь абсолютно не стоит вопрос об ученичестве.
Ну, а почему же вот ведущим направлением все-таки вот именно второй половины 18 века в архитектуре был классицизм?
А вот сейчас я, кстати, постараюсь этот тезис немножко скорректировать.
Так.
Дело в том, что, вот смотрите, у русской архитектуры петербургской эпохи есть несколько очень интересных моментов, которые, на мой взгляд, матричны, и которые в этом плане, их характеристика выходит далеко за пределы прикладного искусствоведения. Значит, смотрите, ну, никаких сенсаций не открываю. Значит, с точки зрения культуры, генеральной линии всего 18 века, да и первой трети 19-го, до Николая I, как минимум, была европеизация. То есть модернизация как вестернизация.
Да, да, да.
Да. Вот Екатерина II это озвучила просто идеологемой «Россия есть европейская держава». Вот она, конечно, выдавала желаемое за действительное в значительной степени, потому что европеизация в России носила характер поверхностный и противоречивый, мы это знаем. Но в области культуры этот момент оспорен быть не может. Здесь пафос вот такого вот постоянного, так сказать, единения с самыми высокоразвитыми центрами культуры, так сказать, они тогда находились в Европе. Кстати, мы сегодня, я специально этот момент оговаривать не буду, потому что он возникнет в последующую эпоху, уже, за, ну, скажем так, на выходе из пушкинской эпохи следующей. Там возникнет интересные вещи, скажем, выхода не только в европейские, а и в другие миры. Вот, но об этом будет немного позднее, и скорее всего, не сегодня. Так вот, и вот этот момент к чему приводил? Значит, с одной стороны, это сам состав участников вот этого процесса. Вот я не случайно начал с перечисления самых известных имен, мы сегодня к ним вернемся персонально, но сразу видно, что русская архитектура, ну, скажем, начиная с Елизаветинской эпохи, понимаете, я вам скажу так, Петровскую эпоху мы оставляем за кадром, там были очень интересные памятники архитектуры, и все-таки как бы золотой век русской архитектуры начинается с эпохи Елизаветы Петровны. Вот Елизавета Петровна, потом Екатерина II, Павел и Александр I. Вот, потому что можно сказать, что вот этот вот героический период русской архитектуры заканчивается, ну, к Николаевской эпохе. Потому что Николаевская эпоха и последующая там эпохи великих реформ, они дадут уже немножко другую акцентуацию, о ней будем отдельно говорить. А вот этот период, можно сказать, героический период петербургской, в первую очередь, архитектуры. Потому что, вообще, я вам скажу, вот мы совершенно справедливо говорим, что люблю тебя, Петра, творение, но давайте будем объективны с точки зрения фактологии. Тот облик Петербурга, который мы сегодня знаем, вот это каменное чудо на берегах Невы, оно было создано вот именно в этот период. То есть начало положено при Елизавете, очень мощный вклад при Екатерине и при Павле. Вот. И окончательно этот облик в центре Петербурга складывается к концу правления Александра I. То есть эпоха Николая I только такие дополнительные штрихи. Я имею в виду в таких, в системообразующих зданиях, потому что, вы знаете, кто жил в Петербурге, тот знает, что львиная доля каменного строительства Петербурга относится не к дворцам, а к жилому комплексу, вот, который строился, кстати, в очень конкретном стиле, а этот стиль выходит сегодня за рамки нашего разговора. Он последующий. Поэтому мы будем говорить о системообразующих зданиях. Так вот, это постпетровская эпоха. Вообще, от Петровской эпохи в Петербурге сохранилось буквально 5 или 6 зданий. Ну, типа летнего павильона Петра в Летнем саду, значит, типа Меншиковского дворца, типа этого самого комплекса Новой Голландии, ну и в дворцовых комплексах Монплезир, естественно. То есть это очень такие характерные, но это здания, которые облик Петербурга не определяют. Но я вам скажу, вообще в эпоху Анны Иоанновны был очень известный, талантливый русский архитектор Еропкин, который планировал полную перестройку Петербурга и создание им такого комплекса. Но Еропкин был участником заговора Волынского, и ему отрубили голову. Поэтому все это не состоялось. А в Петровскую эпоху, ну вы знаете, я еще раз повторюсь, но французский писатель с русскими корнями Анри Труайя, он приводит поразительный факт, который документально подтвержденный. Двух русских гвардейцев Преображенского полка, которые в черте города Петербурга в центре стояли на посту, волки съели. Прямо в черте города. Так что Петровский Петербург – это гигантская стройплощадка. Да, и да, все. Да, да. А вот тот облик Петербурга, который мы знаем, складывается вот в эту эпоху. И вот его создают 50% русские архитекторы, 50% европейские архитекторы. В первую очередь итальянцы и французы. Да. Хотя есть и немцы, хотя будет один шотландец, вот очень показательный, тоже Чарльз Кэмерон и так далее. В общем, это процесс совершенно естественный, потому что весь 18 век, будем называть вещи своими именами, Петр и последующие Романовы, они завозили в Россию культуру.
Да, 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 да.
Да. Но дело в том, что наука, там, медицина, там, какие-то основы интеллектуального знания, они просто импортировались, потому что...
Ну, понятно, да.
Да, потому что, говорили, да, следствием вот этой вот изоляции страны в эпоху Рюриковича привело к совершенно невиртуальному отставанию.
Конечно.
И людей завозили, и в архитектуре этот момент был очень показателен, причем, вы знаете, биографии творцов иногда повторяются. Вот когда читаешь биографии Ринальди, Бренна, там, Растрелли, Росси, Монферрана, Томмазо Томмона, мы увидим, что у них что-то на родине не пошло. Ну, дело в том, что там не пошло по элементарной причине. Во-первых, в Европе в это время очень бурные события, там, Великая Французская революция, наполеоновские войны, там, вот. Во-вторых, в Европе просто элементарно, просто, видимо, была довольно приличная критическая масса мастеров, вот, когда было довольно уже трудно протолкаться. И они, начав свою деятельность в Европе, они все, в общем, так или иначе складывались уже там, и в Россию они приезжали уже сложившимися мастерами. А здесь, естественно, в значительной степени, вот, ну, правда, как сказать, чуть-чуть не сказал, зеленый свет полный. Но полного зеленого света не было, потому что был чисто российский ограничитель. Это личное взаимоотношение с работодателем. Да, потому что, например, у многих были ситуации, с одним русским монархом отношения сложились, с другим нет, карьера рушится. Это у многих такой момент присутствовал в биографии. Некоторые возвращались домой, некоторые оставались в России. В общем, невероятное приключение итальянцев в России, фактически такой момент. Вот. Но важно, что они взаимодополняли друг друга. Европейский опыт, который они приносили сюда, и какие-то местные русские традиции, с которыми они пересекались. Причем я вам тебе скажу, что если, вот скажем, в эпоху строительства Московского Кремля при Иване III, безусловно, русская традиция превалировала, вот, но все равно эти итальянцы построили здания, в которых четко, с легкостью узнается, так сказать, именно восточно-христианская традиция, то здесь картина иная. Здесь абсолютно доминирует европейская традиция, которая просто приобретает на русской почве какие-то интересные черты. И вот по поводу этих черт мы сейчас поговорим. Я не случайно опять вспомнил догоняющий тип культуры.
Да, да.
Вот, может показаться противоречие. Мы только что говорили, что архитектура всегда была самодостаточной. Но восприятие вот этих европейских традиций в России было абсолютно имманентно для догоняющего типа культуры. В чем это выразилось? Вот я еще раз скажу то, что я говорил в свое время на наших же передачах, но уже, наверное, пару месяцев назад. Вот если европеец смотрит на свою собственную историю культуры, у него совершенно четко идет сменяемость эпох и стилей. Вот романский стиль, вот готика, вот ренессанс, вот барокко, вот рококо, вот классицизм, вот ампир там и так далее. Для европейца здесь это все разложено просто по своим ячейкам, как говорится. Но если, скажем, я уж так чуть-чуть троллю слушателя, скажем, в Марбургский университет в Германии приезжает студент по имени Миша Ломоносов, который как раз его закончил. Ну, там знаменитая троица русских студентов была: Ломоносов, Виноградов и Крашенинников.
Да.
Ломоносов объяснять не надо, Крашенинников географ-исследователь Камчатки, да, и Виноградов изобретатель русского фарфора. То есть каждый из них по-своему вошел в русскую историю. Так вот, они будут воспринимать европейский опыт сглатывая его как единый феномен. То есть, причем это не только русские студенты, если приедут через 100 лет, скажем, японские, турецкие, там, бразильские студенты, будет то же самое, это имманентная черта догоняющего типа культуры. Они воспринимают это в целом просто как западный опыт. Я еще раз повторю ироническую фразу известного российско-американского философа Михаила Эпштейна, что на Западе никакого Запада нет. Если вы скажете западному человеку, что такое западная культура, он может вас просто не понять, потому что для него совершенно четко есть английская, французская, американская, бельгийская и так далее. И для него гетерогенность этих культур важнее, чем единство. Иногда даже спускаясь совсем на мелочь, например, если вы попадете, скажем, в Бельгию, там живут два народа, фламандцы и валоны, которые и те, и другие считают себя бельгийцами, но которые говорят на совершенно разных языках, и которые, для которых их культурная самость гораздо важнее, чем единство.
То есть те тонкости, которые как раз различают, даже у них есть.
Да, естественно, это уже классика, как самый лучший способ, попав в Великобританию, заработать себе по шее, знаете, это называть шотландца англичанином. Все, там просто могут быть реакции непредсказуемые. А для человека со стороны, будь то американец, будь то русский, будь то турок, там, не знаю, там кого там занесет, для них важнее совокупный вот этот опыт вот этой вот суперцивилизации, и, соответственно, восприятие вот этих вот культурных влияний будет совершенно иным. И когда русский мастер или, кстати, иностранный мастер, попавший в Россию, оказывается вот в этом системе координат, начинаются чрезвычайно интересные вещи, уже чисто эстетические. И вот мы подходим к одной очень интересной черте русской архитектуры, вот этого вот героического века русской архитектуры, золотого века. Вот вы начали с того, что упомянули о классицизме. А истина заключается в том, что русская архитектура этой эпохи, она вообще последовательно пережила, ну, скажем, несколько волн увлечений разными стилями, и это выглядело примерно так. Сперва это барокко. Вот если брать Елизаветинскую эпоху и первую половину эпохи Екатерины II, здесь абсолютно доминирует художественное устремление эпохи барокко. Вот, причем интересный факт, что в Европе этот стиль понемножку уходит. Ведь золотой век барокко – это век 17-й, в первую очередь. 17-й и первая половина 18-го. Вот, в России, кстати, существовал стиль русского барокко. Я имею в виду 17 век, когда мы говорим там русское узорочье, нарышкинское барокко, потом петровское барокко. Там как совсем интересные ответвления строгановское и галицинское барокко. Вот, но искусствоведы ведь очень хорошо знают, что на самом деле это скорее было русское рококо. То есть, что та эстетика европейского барокко, которая здесь применялась, она, ну, во-первых, в 17 веке эстетика европейского барокко по-настоящему не применялась, это была местная традиция. То есть, где-то что-то слышали, как-то применили. Применили, кстати, блестяще. Вот. Но по эстетике это скорее рококо. Это нарядность. Ну, не случайно же русское узорочье назвали пряничный стиль. Вот. Но кто в Москве побывал, тот прекрасно знает, как выглядят вообще церкви, построенные в стиле русского узорочья. И это прежде всего нарядность и декор. Это не вздыбленность вселенной, как это в архитектуре барокко, потому что в архитектуре барокко вот это вот... Вот, я, знаете, я вам так скажу двумя словами. Ренессанс стремился к уравновешенности, следуя канону Древней Греции. А вот в самом конце Ренессанса возник маньеризм, стиль, где вот эта уравновешенность сознательно нарушается. Драматические события 16 века, там войны католиков с протестантами, разрушение Рима там и так далее, оно создало другое мировоззрение. Неуравновешенное и не ждущее золотого века, а воспринимающее мир как девятый вал Айвазовского. Вот маньеризм и барокко. Кстати, маньеризм некоторые эстетики, искусствоведы и считают просто как бы первой волной барокко. Угу. Вот. В литературе, кстати, это Шекспир.
На сегодня время наших разговоров об искусстве близится к завершению, но продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске передачи. Мы вновь продолжим говорить об архитектуре в России конца 18 и начала 19 столетия. Хорошего и светлого всем настроения! Разговоры об искусстве.